лянота, безглуздя, а таксама мітуслівасць нашага розуму маюць патрэбу ў знешніх дапаможных сродках, праз якія ў нас магла бы нарадзіцца вера, яна магла бы ўзрастаць і ўздымацца ўсё вышэй, Бог не забыўся надзяліць нас, адпаведна дарычыў гэты скарб сваёй царкве, нібыта на захаванне паставіў пастараў і настаўнікаў, каб настаўляць нас іх вуснамі. Карацей кажучы, ён не пагарджае нічым, што магло б гадаваць святую згоду ў веры і добры лад сярод нас. І мне здаецца, это вельмі класныя словы, которым можам падыходзіць кожны раз слухаючы пропаведь Евангелія, разумеючы, што Бог даў нам сваё слова і таксама заснаваў сваю царкву для таго, каб з нядзелі ў нядзелю, слухаючы яе па сваёй міласці, вся царква, як цела Хрыста, магла б прыходзіць да згодзя ў веры і добрага ладу сярод усіх вернікаў. Мне здаецца, это вельмі класныя рэчы, з которых мы можам пачаць чытанне. Мы пачнем такую невялікую разгляд невялікай кнігі. Гэта ліст да філіпійцаў, ён знаходзіцца ў Новым Запавеце. Таму, калі у вас ёсць Біблія, а, у мене ёсць эта штука. А на какую кнопку трэба націскаць зараз? Ага, супер. Класна. Ліст да філіпійцаў, альбо беларуску гэта ліст да філіпцаў, ён знаходзіцца ў Новым Запавеце, адразу там Рымляне, Галаты, Эфесцы, Калосцы і нарэшце Філіпцы. Давайте паслухаем Божье слова. Павла і Тімафей, слугі Ісуса Хрыста, усім святым у Хрысце Ісусе, што ў Філіпах, з епіскапамі і дыяканамі. Ласкавым і мір ад Бога Айца нашага і Господа Ісуса Хрыста. Дзякую Богу майму пры ўсякім успаміне аб вас заўсёды ў кожнай малітве маёй за ўсіх вас, молячыся з радасцю за вашу дзелу дабравешчання ад першага дня аж дагэтуль. Перакананы ў тым, што той, хто пачаў вас добрую справу, будзе завяршаць ажно падзенне Ісуса Хрыста. Як і справядліва мне думаць аб усіх вас, бо я маю вас у сэрцы, ў путах маіх і ў абароне, і ў мацаванні Евангелія вас, якія ўсе супольнікі маі ў ласцы. Бо Бог мне сведка, што я люблю вас у любві Ісуса Хрыста. І малюся аб тое, каб любоў ваша яшчэ болей і болей узрастала ў пазнанні і ўсякай разважлівасці, каб пазнаць вам лепшае, каб вы былі чыстымі і не спатыкнуўшымися ў дзень Хрыстовы, напоўненымі пладамі праведнасці праз Ісуса Хрыста на славу і пахвалу Божую. Хачу, браты, каб вы ведалі, што тое, што са мной сталася, паслужыла дзеля поспеху Евангелія, бо путы мае ў Хрысце сталіся вядомымі ўсёй прыторыі і ўсім іншым. І большая частка братоў, которые прызайзныя путамі маімі, яшчэ болей адважыліся без страху апавядаць слова. А некаторыя праз зайздрасць і непакорлівасць іншыя ж з добрай думкай абвяшчаюць Хрыста. Тыя, што праз непакорлівасць абвяшчаюць Хрыста нячыста, думаючы дадаць гора путам маім. Тыя, што з любві, ведаючы, што дзеля абароны Евангелія, прабач, тут праблема з перакладам, да, знаходжуся. Дык што? Так ці гэтак, дзеля віду ці праўдзіва, Хрыстос абвяшчаецца, і я з гэтага цешуся і буду цешыцца, бо я ведаю, што гэта паслужыць мне на збаўленне праз вашу малітву і з дапамогай Ісуса Хрыста, Духа Ісуса Хрыста. Паводле спадзявання і надзеі маёй, што я ні ў чым не буду асаромлены, а з усёй адвагай, як заўсёды, гэтак і цяпер узвялічаны будзе Хрыстос у целе маім, ці то жыццём, ці смерцю. Можеш переключить, пожалуйста. Да, бо для мяне жыццё Хрыстос і смерць набытак. А як яшчэ застаецца жыць у целе, гэта станецца плённай працай. Дык і я не ведаю, што абраць. Цягне тое і другое. Мае жаданне развязацца і быць Хрыстом, бо гэта шмат лепшае, але заставацца ў целе патрэбней дзеля вас. І я пэўна ведаю, што застануся і буду з усімі вамі на вашу карысць і радасць веры, каб пахвала ваша ў Хрысце Ісусе павялічылася праз мяне пры маім паўторным да вас прыходзе. Гэта Божье слова. Мы чыталі здаравенны ўрывак, но пабачылі таксама, што апостол Павел, калі вы ўважліва чыталі гэты тэкст, звяртаючыся да людзей у гэтых Філіпах, пастаянна паўтарае вестку, якое выражэнне ў Хрысце, кажуць пра радасную вестку, пра радасць радаснай весткі, якая пастаянна расце. І калі б мы ведалі кантэкст гэтага ліста, мы б даволі з вамі істотна здзівіліся, таму што апостол Павел звертае гэта пасланне людзям, которые знаходзяцца ў даволі трывожных і жорсткіх абставінах. З чым бы мы маглі гэта параўнаць? Уявіце сабе, што доўгі час вашага жыцця вы працавалі, здабывалі нейкую маёмасць, грошы, каб пабудаваць класны і прыгожы дом. Вы абсалютна спакойны, ваш камфорт там знаходзіцца. І раптам вам нехта тэлефануе з вашых сяброў, знаёмых альбо ваш сусед і кажуць, слухай, твой дом гарыць. І вас ахоплівае паніка і трывога. Вы кідаеце ўсё, прылятаеце на месца, дзе знаходзіцца ваш дом, і бачыце, што асталіся, ну, угалькі, скажам так. Всё разбурана. У вас паніка. Вы цяпер не ведаеце, што рабіць. І раптам прыходзіць некий человек с церкви, может быть, где-то на вот пастор, и говорит, обнимает вас, так подходит, и говорит, слухай, ну, здарается. Нічого такого. Ти ж ведаєш, що твій комфорт у Христі. Ти ведаєш, що тобі його достатково для усього життя. Бог поклопотиться во всіх обставинах твоєго життя. І як ви поставилися б до цих слов? Я не знаю, як ви, мені було б вельми тяжко це слухати. Я не потрапляв у такі обставини. Но бувало, що ти губляєш гроші, наприклад, ти ще щось, і тобі кажуть, слухай, чувак, не парся, це не саме страшне, що може здаритися, але ти думаєш абсолютно не так. Проявляють, охоплюють емоції, твої переживання, всі максимальні тривоги твоєї особи проявляються у той самий момент, коли ти сутикаєшся, що да, я вірую в Євангеліє, але мені здається, що є речі, які значно важніші за його. І як мені справитися з цією дилемою, якраз і пише апостол Павел, але не тільки на прикладі того, що у когось може пропасть майомость, наприклад, альбо згореть дом. Ліст гэты був написаний прикладно у 62-м годзе, плюс-мінус там некалькі гадоў. Если б ви паглядзелі на мапі, гэты город Філіпа альбо Піліпа, ён знаходзіцца на самым ускрайку тагачаснай Рымскай імперіі. І калі б вы вілі сабе, што Беларусь гэта дзесьці ускрайак Европы, то можаце уявіць сабе, што Філіпы таксама не самае дагляджанае, не самае важнае месца, которое можна знайсці на мапе Европы. Хто там живе? В основном гэта адстаўныя вайскоўцы, которых накіроўваюць розныя легіёны Рымскай імперыі на адпачынак, таму што знаходзяцца на беразе мора. Шмат удоваў, таму што гэтае месца не так даўно сталася калоніяй Рымскай імперыі, патрапіла пад уладу і ніякім чынам ужо не можа практычна адтуль вызваліцца. У тым ліку з-за таго, што туды адпраўляюць былых і адстаўных вайскоўцаў. Один здоровенный плюс, конечно, того, что это город был Римской империи, у них был такой невеликий безвиз, что коли вы навод живете в этой отсталой колонии, вы можете подорожничать повсюду, вам не треба додатковые документы. Был некий все-таки невеличкий и ласы плюсик. Что еще отбывалось? У этот час, у 60-е годы, у Римской империи все отбывался экономичный кризис. И навод, коли вы знаете, чому, у них был вельми классный на той час керовник, имя Нерона, напевно, вам усім знайомий, навод, коли вы зусім не ведаете ничего про Библию, і зусім не знайомий з історією Римської імперії, ввогулі з історією, ім'я Нерон, напевно, відомо усім. Да, пам'ятаєте, дядька, який спалив Рим, захоплявся поезією. У момент написання ліста Нерон ще з Римом не розправився. Нерон захоплявся поезією, керував, 13 разів обирався консулом і так далі. Но от у його була одна класна штука, яка вже розповсюджувалася у той момент, і він переслідував усіх незгодних з собою, по-перше, і жорстко їх катував, розправлявся з усіми людьми, які не згодні з ним, і навіть йому здавалося, що незгодні. І так само переслідував церкву. І коли б хтось у той час довідався, що десь збираються християни, або гэтыя є християни, такі реальні християни, які не відмовляться від Христа і не поклоняться імператору, вас могли позбавити усіх прав. Політичних, соціальних. Ви заставалися практично безправним чоловіком. І якщо б вас в чимось обвинуватили, ніхто б не взявся навіть представляти вас у суді. Махчима, коли б хтось подтелефонував Мішу у той час і сказав, слухай, тут Серегу арештували, Міша би двойче подумав, чи треба йти у суд, тому що у його могли бути проблеми. І у таких обставинах виглядає доволі дивним, що апостол Павел не просто присилають суперстратегію, як зараз дійничать, не просто пропонує некий план по росту церкви, щоб захопити всю Римську імперію, і всі стали християнами, але догадує саме важливе, саме підставові речі християнської віри, говорячи об достатковості усієї церкви і чоловіка у Христі. І ми, апостол, пропонує філіппійцям Євангелія не просто як додаткову програму у вашому комп'ютері або щось, що додає ще некілька мегабайтів пам'яті у вашому телефоні, але говорить об тим, що воно вельми подобне на операційну систему, про яку все життя чоловіка функціонує. Все його частки, всі його деталі, від його життя, його відносинів, його праці і його знаходження у церкві і в будь-якому іншому осяроддзі. І так само можемо сказати, що апостол говорить, що Євангеліє релевантно у жорстким світі. Настільки жорстким, наскільки нам доволі тяжко навіть уявити самі. Ми живемо доволі комфортним життям, навіть не глядячи на те, що ми знаходимося у Білорусі. Да. Почнемо би сім по порядку. Недавно, Махчима, коли ви читали новини, могли прочитати здоровенне інтерв'ю Світлани Алексєєвич. Це жінчина, Нобелівський лауреат, яка написала некілька книг про жорсткий світ. І її міркування вельми часто говорить об тим, що жорсткий світ будує ідентичність чоловіка, яким би він не був. А ви розумієте, що у час жорстких обставин у чоловіка, звичайно, не проявляються його саме Цудоўныя, пабожныя, лепшыя якасці хрысціяніна, жорсткі свет, па меркаванню Алексіевіч, робіць вас жорсткім і апраўдвае вас. Чаму ты такі жорсткі да сваёй жонкі? Таму што такое жыццё, все такія, мой бацька такі, мая мама такая, мае суседзі такія. Чаму ты крадзеш на працы? Все понятно, все так робяць, іначай ты не зможаш пражыць у гэтым свеце. Свет жорсткі, таму я такі. І вот гэта цытата Алексіевіч мне падалася вельмі падобнай да таго, што піша апостол, практычна на канфлікт с апостолом Павлом у гэтым лісце. Вот што она гаворыць. Мы думаем, што страдания нас облагораживают и защищают, а они, напротив, часто делают человека жестоким. Они не делают его добрым. В знаменитом споре Солженіцына и Шаламова, гэта два пісьменніка, якія писали о системе ГУЛАГа в Советском Союзе, я на стороне Шаламова. Солженіцын считал, что он возвышает лагерный опыт, а Шаламов, что он развращает и палачей, и жертв. И это правда. Только счастье может сделать человека лучше. Страдание дает человеку лишь способность быть жестоким. Я много разговаривала с детьми тех, кто в войну потерял родителей и оказался в детдоме. И они часто говорили, моя мама была очень жестокой. Она ведь детдом прошла. И это так понятно. А счастье, откуда у нас его взяться? Что есть в школах уроки счастья, разговоры о счастье, литература о счастье? Нас учат только тому, как умереть за родину. И у некой ступени эта реальность, которую описывает тут Алексеевич, вельми подобна на ту реальность, якая в той момент была у Филиппа, где твоя единая реальность или быть жестоким человеком и жить абсолютно так же, как живе вот эта отсталая римская колония, альбо довериться Евангелию, всеуладности Бога и вступить в невеликий конфликт с тем, что отбывается вокруг. Да, что филиппийцы могли сказать на той момент, они могли сказать, например, в Евангелии только корыстное у добрый час, а когда легко быть христианином. Когда христианином быть нелегко, Евангелие нам уже не особливо потребное. Альбо клопотиться про хворых людей добро только тогда, когда на них хворают. А когда приходит час эпидемии, клопотиться про хворых людей становится невыгодно и незручно. Я не хочу клопотиться про них. Махчима, вы так само недавно читали историю в самолете, который приземлился в Украину, с хворыми людьми, и не будем глядеть контекст, но мы бачили жудость человечей природы, что коли автобус махчима зараженными, махчима не зараженными коронавирусами людьми просто закидали каменями и нигде не хотели прымать. И мне сдается, это здоровенная правда про всю жудость греха и особого человека, накольки она может быть жудостной в своих обставинах и проявить ту самую жестокость. И в этот же момент мы можем убачить прихожесть Евангелия, которая не только вступает в конфликт, но и преображает житё. Особенно христианина, церкви и, махчима, навод культуры, в том лику, якая дотычилась Пилипов. Еще один момент, да, подсумовывающий это невеликий урывок, что все эти факторы вельми часто атакуют идентичность человека. То бы кто я, как мы признаем себе, кем мы себе личим, яким мы личим Бога, куда мы личим, мы рухаемся, как мы живем и где наш накерунок. И мы побачим невеликие отказы на гэты выклик апостола. Первое, мы бачим, что он признает себя слугой Иисуса Христа. Да? Вельми дивно чуть, что некий ведомый человек, великий проповедник, называет себя не велизарным, выконывая панование Христа в своем житии, и кажет, что я теперь не свободный человек, я той, кто выконывая волю Христа во всех тех тяжких обставинах, в которых я знахожуся. Мой король не обставины моего життя. Мой король Христос, той, который мая усю владу, а я ему служу. Так само мы бачим, что апостол звертается не только для просто всей супольности, но каже об христианской едности, короче, про церковную идентичность, короче, что як уся церква, так и епископы и дьяконы, это все люди, объединенные у Христе, и до их усіх дотычиться Божье Слово. Еще один момент об их идентичности, мы бачим, что апостол называет их святыми. И это не просто фигуральный выброс, вырос, пробачьте, и не просто некий термин из иконографии. Это вырос означает людей, которых откупил Христос, и чья негрядично застаявшуюся еще греховную природу, все равно вызначается тем, что они откупленные из этого света и являются отдельными и святыми людьми, которые теперь живут, дякуючи ласке Христа, з усім іншими стандартами. Еще один момент, який, махчима, тут не написаны, но которым мы могли бы захопиться, мы казали про тяжкости взаимодочинения у Римской империи. Розные народы, люди разных культур. Апостол Павел, как вы помните, был гебреем. И он пишет лист филиппцам, которые находятся на территории современной Македонии. Мы видим так само Тимофея, который походит для церкви, как Тим, не из Юдеи. Але у этом всем мы видим, что Евангелие так само презентует новую дивную идентичность для церкви, как Божьего народа, куда собирают людей абсолютно разных. Тих, кто еще вчера были политическими врагами, тих, кто могли ненавидеть за национальные прикметы один одного, потому что хабрей не мог стосоваться ни с якими язычниками на той момент, тем более с филиппцами или греками. И тут мы видим, что Евангелие приносит классные отказы на это и говорит, что теперь у того, кто является слугой Христа, кто святый у Христе, кто має его ласку и мир, есть еще идентичность, дотичная его церковной принадлежности, не глядя на его национальную или расовую принадлежность. Ну и еще один классный момент об идентичности мы видим так само, что не глядя на тяжкости, и видите, когда вы, напевно, переживаете тяжкости, вам всегда хочется замкнуться, отвести подалее от всех могчимых людей, ни с кем практически не разговаривать и не казать об неких своих уластных переживаниях. Мы видим вельми щирый оповед апостола, где он открывается в своих молитовных потребах, где он говорит, об чем он конкретно молится, об чем он переживает, и каким чином, дякуючи Евангелию, он глядит на свою особу, на свое служение, и так само на людей, которые переживают тяжкие часы, закликаючи людей щиро молиться на основании Евангелия, один за одним, за всю церкву, и щиро глядеть на ситуацию, в которой они опинулись, так само говорячи об тем, что не глядячи на тяжкости, наша идентичность у Христе мусить застаться миновито такой, и не повинна быть ніяким чином деформована. И мне кажется, в этом и является вот наша идентичность. Шатку уступа апостола прихожусь радостной вестки, якая каже об тем, что наша идентичность, идентичность безумовно пилипсов, до которых писал апостол, мусить находиться у радостной вестки того, что Христос пришел в этот свет, как выбавить человека от его грехов. И чему это важно на наш с вами час и... Машка, можно переключить, пожалуйста? Момент, потому что питание идентичности завсёду непростое. Ух. Супер. Максима, когда вы читали такого дядьку, его зовут Самуэль Хантингтон, и он гарвардский профессор, не супер авторитетный, но я написал интересное исследование об идентичности американцев, разважаючи, чему американцы уже не такие американцы, какие они были 30 год тому. И он стверджал, что в этом моменте есть вельми серьезный уплыв внешних факторов. Людей інших культур, которые небыто приехали в Штаты, іншие политичные, там, религийные доктрины, которые поменяли идентичность американцев. И вот что он говорит об небезпеке страты идентичности. А идентичность визнається самостью, то бок того, как человек себе представляет, якая является выником взаимодействия особы ті группы людей с іншими людьми, ті группами людей. Усприняття іншими оказывает істотний вплив на самоидентификацию человека ті группы. Коли некто трапляє у новый социальный контекст и здобуває статус изгоя ті чужинца, то он, вероятнее за все, почне лечить себе чужинцем. Дотично истории пилипцев, до которых Павел адресует свой лист, мы видим, что они трапляют в речь гой, чужинец, бесправный, маргинал, сектант и так далее. И эта речь, когда вы сотыкались с подобными обставинами, может реально деформовать вашу особу и вашу идентичность. Но апостол знову-таки нагадывает людям про их идентичность у Христе, якая витримливает все подобные выники навешивания шаблонов, ярлыков, те еще неких маркеров, которые часто могут навесить на человека альбо на целую церковную культуру. Окей. Еще один важный момент, дотично радостной вести во всем житті, яку описывает апостол Павел, дотично того, что у человека в тяжких обставинах безумовно может з'явиться серьезное питание, махчимо он захопился Евангелием, он наведывает церкву, но чи зможе он в этих обставинах дойти до конца? Чи мои внутренние переживания, мои почутия просто являются минутным захоплением, а завтра ничего из этого не будет. Мне это частое питание, которое мы задаем себе, когда у нас приходит некий тяжкий час, выпробование, проблемы на праце, проблемы в отношениях в семье, тяжкости на, вот, не знаю, в футбольной команде, где угодно, где вы опинаетесь, где есть некие обставины, с какими вы можете стыкнуться. Глядячи на себе, мы можем сказать докладно, может быть, так и есть. Может быть, верующий человек не может дойти до конца. Мы ведаем, что человек такая особа, которая часто починает что-то, но редко сканчивает. Вот, вы можете думать, что с понеделка вы почнете. Или сегодня на пробежку И дико намокли, и после 3 хвилин вам хочется вернуться до дому, потому что там вас чекает комфортное, классное житё, смачный суп, вафельки, горбата, все что угодно, что вы любите. Классный фильм, и вам уже не треба настолько бегче, клопотиться об своем здоровье и еще чем-то. И в этом разгляду себе и своих внутренностей, где вельми часто человек знойдет просто пустоту и не знойдет отказу, на Иисуса Христа. Еще один момент, который я забыл, где опытному варто узгадать, что эту супольность и церкву у Пилипсах почал колись сам апостол Павел. Коли бы вы отчинили книгу «Дея апостолу», то побачили бы, что миновито, дякуючи его миссионерскому подорожу, эта церква была заснована. Цікаво, что первым человеком, который уверовал в этом месте, была женщина. Як бы дивно это ни гучало, но история говорит об том, что Лидия уверовала, ее дом, ее родная, она была высокородной женщиной. Потом другие люди долучились, и была заснована вот эта самая супольность. Такое самоотмовление у Христе. И он не говорит, что, чуваки, я начал у вас эту справу, вы стали на сегодня христианами, давайте протягивайте. Это от меня залежит ваше выратование, слухайте меня. И он так не говорит. И он глядит на свое житё, на свою миссию, на свое служение, на житё церкви и всех верников абсолютно с иншей перспективы. И он говорит, что он переконанный, что тот, кто начал у вас добрую справу, доброй вестки, будет завершать ее на падение Иисуса Христа. И он непосредственно говорит, что ихнюю церкву и ихнюю веру начал не апостол Павел, ни який інший человек, что это сделал непосредственно Бог, дякуючи Христу и доброй вестке. И это серьезное ободрывание, правда? Когда мы глядим на непостоянного греховного человека, нам становилось бы страшно. Мы бы могли подумать, что саправды пилипсы в этой ситуации не могли бы выстоять тяжкому прессингу их идентичности и их веры. Но апостол звертает их до Христа, кажучи, что менавіта он является гарантом их выратования, что завершит их веры, что он является здійсняльником, починальником и тем, кто завершит их веру. Так само мы бачим важный момент, что вибавлення человека – это так само не хвилинный момент. И освящение – это звучит целым процессом, но всем протягу життя, когда человек будет познавать Христа все глубее и глубее, до самого момента, когда придет той самый день Иисуса Христа, и он вернется снова, как обновить нас и сделать новое створение, которое больше не будет подвержено владе греху и смерти. Ну и еще один классный момент, який он снова повторяет, кажучи про радость – знову про такую супольную ідентичність, що апостол, який знаходиться в іншому місті у Римі, так і церква, яка знаходиться у Пилипах, з'являються всі супольниками ласки, кажучи про класну християнську єдність у Євангелі. І є ще один добрий момент, який ми можемо тут побачити, так само з посилка на заповітні відносини і вірність Бога. І слово об тим, що Бог не вступає з чоловіком в випадкові відносини. Хвилины, как часто это здарается у свете помеж человеком и человеком, что Бог верный своему слову, верный своему заповету, и он завершает все, что он скончит. И мы можем поглядеть навод на Божье створение и убачить, что той, кто створил небо, створил и зорки. Той, кто створил землю, дал ей так само все необходимое для того, как оно основало. И отповедно, когда мы можем побачить птушек, альбо, когда убачим зверев, навод им есть чем харчеваться каждый день. Бог все находится у тебя, видел. И отповедно, то самое апостол нагадывает и сучаснику, який находится в тяжких обставинах, кризиса у Пилипах, об тем, что Иисус Христос поклопотится и клопотится об усім житті человека цалком. И доведе его нарешті до того самого апошнього дня. Наступний важный момент, який критикує апостол, и об яким він говорить, вельми распаусюджены был у той час и, напевно, распаусюджены у нас с вами час. Напевно, каждый чув вырос об тем, что вера слепа, и что у веры нема ніякої раціональності, о тем, что вера абсурдная, вера безглуздая. Магчима, хтось тебе пригадав на вот вырос одного з колісті яйцов церкви Тертуліана, об тем, что он казав, что я веру тому, что абсурдно. И таким же чином часом люди готовы глядеть на свое життё и, магчима, на Евангелие. Особливо уявите себе знотаки те самые тяжкие обставины супольности у Филиппах. Может быть, вы глядели фильм «Иди и смотри», он называется. Дречи, это классный фильм, который снят был на киностудии «Беларусьфильм», и он трапляет на вот спис топ-100 IMDb, не знаю, это правильно называется. Фильм – это история про другую сусветную войну, и он является, напомню, одним из самых жудостных и реалистичных фильмов жахах другой сусветной войны. Магчыма, калі б вы его поглядели, вы б не хотели больше глядеть фильмы еще месяц альбо некалькі месяцев. Вам не хотелось бы не только, напэўна, вогуле, о войне и страхах войны, и жудостях, каким может быть грех и человек. Вам бы не хотелось думать, напэўна, вогуле, ни об чем бы. Просто хотелось бы закрыться от гэтага свету, ни про что не думать, схаваться в свой маленький домик, зачинить за собой дверь и абсолютно ни с кем не размовлять, тому что вы сустрелись с тяжерами, які просто описал кинематограф. И в такий момент нам так само хочется уявлять себе Евангелие и веру абстрактной, маленькой и абсурдной. Нам не хочется думать про ее. Нам не хочется осмысловывать свое складанное житё в светле Евангелия. И на самом деле, некоторые люди так уявляют веру. Но мы бачим, что апостол пропонует у светле Евангелия и справы Христа что-то иншее. И он, бачите, молится в 9 верше об тем, как любовь у этой супольности еще более и более узрастала у познания всякой разважливости, как познать вам лепшее, как вы были чистыми и не спотыкнувшимися у день Христовый, так само наполненными плодами праведности про Иисуса Христа на славу и похвалу Божию. И по факте апостол кажет, что сябры, браты и сестры с Пилиппов, осенсовывающие свой городный стан и глядя на радостную вестку, поглубляйтесь в ее все более, и она покажет еще большую прихожесть Христа, еще большее значение того, что вы зараз проходите, и еще больше з'явить Его милость и славу, что ваши обставины, в которые они потрапили, ныне выпадковые и немарные абсолютно. И что, не глядя на тиск звонку, який спробует знишить вашу идентичность, вы повинны не просто плыть по плыне. Эрси Спрон зробил цікавое выказывание у книги «Обновление светопогляда», размовляючи якраз таки об тим, ці вера сапраўды расплющує в очі человеку и открывая его на Евангелие, альбо просто з'являється чимсь сляпим и абсурдным. Сказал такие классные слова. Ці з'являється вера схильностью до абсурда, с уходом от речаїсності, альбо практикуваннями сышовшей из моды религии? Некоторые христиане живут и научают, быцем бы это на самом деле з'являється правдой. Але сапраўдное визнание веру отмовляє абсурдное и оккультное. Библейское христианство не имеет ничего супольного с слепыми помкнениями. Слепота с библейского пункта гледжения является прикметой неверующего. Але вера в Новом Завете начинается с задумливого водгуку на заклик идеи Бога. И снова-таки, вертаючись до слов апостола Павла и до невеликого разважания Эрси Спрола, мы бачим об тем, что Евангелие снова представляется у тем лику удумливым роздумом над особой Бога и его деями у истории выбавления, и у тем лику над обставинами, в которых жили филиппцы, и живем мы с вами, осмысловывая тяжкости, с которым сутыкается человек, кризис своей идентичности, тиску звонку и обставину, которые постоянно сутыкуют, поглядеть троху далее своих обтяжаренных моментов и убачить знову-таки особы Бога и его идеи у истории выбавления, которые дадут нам мощную идентичность и мощный подмурок нашей веры и выбавления. Нарешті мы идем далее. У разгляде текста и побачим еще один момент. Не у Пилиппах. Напомню, когда апостол когось ободёрывает, вельми легко сказать, что окей, чувак, ты находишься не у Пилиппах тут с нами. Ты находишься здесь и там у комфортной ситуации, у Риме. Рим – столица империи, там классно. Там не так отстойно, как у нас. Вот там, где мы находимся. Но мы убачили, пробачьте, что Павел находится у зняволенні в гэты момент. Его обставины вельми жорсткие, махчимо настолько же жорсткие, как и у самих пилипцев. Его арештовали за проповедь, и, можем назвать этих людей вороги Евангелия, отправили его у тюрьму. Но Павел у вот этом невеликом разважании 12 по 20 верш знотаки отсылая мясцовых христиан до того, что Бог панаду всеми обставинами, и он контролюет историю, все подеи и накировывая все кроки и житё человека. И навод то, что вороги Евангелия арештовали его и отправили у тюрьму, послужило не разбурению веры апостола, не разбурению веры, махчима, церкви у Риме, альбо пилипцев, але послужило поспеху Евангелия. Чому? Тому что то, за что его арештовали, отповедно за проповедь, апостол Павел смог расповести это всем людям, которых арештовывали, допытывали, которые приносили ему ежу, которые находились приторія, калі вам відомо, так само у Римі знаходилося таке місце, яке по факті з'являлося королівським палацом. Гэта штось, віде себе як резиденція президента Білорусі, побач, з якою би прибудовалися, за що ти знаходишся тут. І у апостола з'явилася можливість донести радісну вістку до самих високопоставлених людей. І коли ви уявите себе, що гэта час Нерона, у вас може просто поїхати дах. Навряд ли би хтось із вас хотів би опинутися на його місці і з гэтими жудасними людьми, які могли використовувати чоловіка як факел, який освячає їх двор, або скормити його львами, прикриваючись римським законодавством, захотілося поділитися радісною весткою. Вам би захотілося, хоча й за все, відказати йому жорстким за жорстке і сказати: «Ах ти, Нерон, я все помню. Що ти робив там со мною, що робив з іншими християнами у той час, що робив з своїми ворогами, мені не хочеться, щоб радісна вестка досягнула тебе». Но Павел і його меркование относно Евангелия значно шире из этого выходит. Что мы бачим еще, опроч того, что и вороги Евангелия почули, что браты у Господа, которые находились в Риме, так само про это умоцавались, что их тревоги и их переживания у темлику простое, что Бог отправил апостола на вот изневоление, принесло им милость и ласку и умоцавание. И мне, здається, это еще раз отсылает нас об тем, что Бог панує, Бог володує над усім моїм життям, над усіми обставинами. І навіть коли я опинуся десь в самих, як мені здається, непредказальних тяжких умовах, я ведаю, що моє життя в руці Христа. І що Він не дарма допустив, щоб це відбулося. І що дякуючи цьому, можливо буде слава тому, хто створив цей світ. Время часом розділено. Ну і це ще не все. Далі апостол говорить об тим, що на великий жаль, гэтую супольність у Римі часом роздирали і не самі приємні речі. І він говорить про два типи людей, одні з яких були доволі нормальними, можемо сказати, щирими християнами, які з любові обвящали Євангелія, і другі, які, можливо, по звичайним обичаям і по звичайних умовах відносин у будь-якому колективі, хотіли би показатися крутей, хотели бы показать, насколько они лепше разбираются у Писания, у Евангелия, Махчима, показать, насколько они лепшие проповедники, лидеры и адукованные люди их, и так далее. И Павло это щиро обтяжаривало, и он не говорит, что мне наплевать на это. И он навод говорит, что Махчима эти люди хотели бы навод додать гора его и так коротному стану, потому что он находился у труме. Но не глядя на это, глядя на усевладного Бога, и он кажет, что он все равно тешится из этого. И мы удивляемся. Чему? И вот он говорит, что не глядя на всю эту ситуацию, все равно обвещается Христос. И он из этого тешится. Не глядя часом на неправильные мотивы людей, которые это робят, апостол утверждает, что все равно обвещение Евангелия мае свой сенс, свое значение и свою силу. И все эти обставины, дякуючи ахвяры Христа и дякуючи едности церкви у певной ступени и молитвам, что Бог контролирует эти непростые обставины и эту непростую ситуацию, в которых они опынулись. Ну и повторим так само, что Павел вельми широ про это говорит и не закрывая очи на тяжкости, с которыми он сустракается, не просто кидая легкое ободёрывание, трымайтесь, но грошей нема, я до вас не приеду более. Это что-то и большее, это классное евангельское ободёрывание. Да. Апошняя цитата, на которой мы могли бы еще раз спиниться, побачивши непростые обставины. Да, пробачьте. Такого человека само варто процитовать. Махчима, побачивши все это, переслед Нерона, тяжкости у Пилипах, арешт апостола Павла, раздрайного сирот римлянов, которые проповедовали Евангелие, частка с которых робила эта доброхотная частка, якая спрачалася, и каких были не самые праведные мотивы, может уявить себе, что житё полное вообще хаоса. Что тут отбывается? Просто жесть. Я... Да, ты кажешь про Евангелие, кажешь про всевладную руку Бога, но как можно назвать это неким порядком? Непонятно что. И вот что про подобное говорит наш практичный сучастник, философ Мартин Хайдеггер. И он говорит об том, что цивилизация потрапила у пастку хаоса. Люди осведомляют плынь часу, але над ними нависла погроза. У головоломцы життя не хапает двух важных фрагментов. Мы не ведаем, откуль мы походим, мы не ведаем, куда мы идем, и коли увогуля кудысти идем. Кожен чоловік відчуває себе закинутим у хаос життя, після несумнівної пробач, то взад, то вперед, як під час землетруса. Існує тільки одна несумнівна річ, – це смерть. І це викликає соціальний смуток. Життя ось в таким безпорядочним хаосі, в таких жутостях може навести чоловіка на таку саму думку. Сказати, що жесть відбувається, нічого не зрозуміло. І єдина річ, яку я конкретно можу поспитати, – це тільки смерть, з якою рано чи пізно я сутикнуся. Магчыма, гэта ўсё не вельмі рэальна. Магчыма, гэта пройдзе, і адзінае, што здарыцца, гэта смерць. І мы ведаем таксама, што... Ух, прабачце. Смерць заўсёды ад самага пачатку Біблі з'яўляецца вельмі страшнай рэчу. Мы памятаем, што Бог стварыў чалавека ў ідэальных умовах у Эдэмскім садзе, і яго непаслушэнства прывяло да таго, што ў свет прыйшоў грэх, і ў тым ліку жудасці смерці. Смерти, напевно, которой по щирості, худше за все, все ми боїмося, хоча раз, скільки місяців тому проповідував о смерті. Но коли бути щирим, звичайно, люди бояться цього дня. І вони некомфортно себе відчувають, неупевнені, і часом страшно глядати на те, як хтось помирає. І реальність життя у Пілипах і у Римі така, що християни часто сутикалися смертю, не тільки по причині хвороб, не тільки по причині здоров'я, а по причині того, що їх переслідували і забивали. Но і на гэта апостол дає просто невероятний і дзіўний, повний радості і надії адказ, кажучи, що усе моє життя – гэта Христос, знову нагадуючи об тим, що виконую все – гэта Христос. Все, що я роблю – гэта Евангелие, которое Бог дав мне. На подставі Його я живу і виконую все свою щоденну рутину, своє життя, своє служення і свою працю. Но друга частка вельми дзіўна, кажучи об тим, що смерть набыток, хоча ми ведаем, що смерть з'являється прокльоном греха, що смерть повторюся, знову з'являється вельми страшною штукою. І у гэтым ми бачимо, що апостол знову широко глядіць на Евангелі і на історію вибавлення, отсилаючи нас так само і на те, що ахвяра Христа і його справа принесли перемогу над смертю і вибавлення той самої смерті. Що те, що розділяло раней чоловіка і Бога, що з'являлося його смертю, тепер так само, дякуючи Христу, може злучити Бога і чоловіка. Це не говорить об тим, що тепер треба усіх забити, тому що це приблизить когось до Бога. Але говорить про те, що тепер цей прокльон греха, смерть, не з'являється тим, що для віруючого чоловіка розділяє особу і Бога. І Павел покутує, і ми бачимо, що він навіть знаходиться у непорозумінні, розважаючи, що, блін, мені реально було б лепі зараз померти. Я не хочу жити в таких жорстких обставинах. Я не хочу сидіти в турмі, магчыма, я за його зараз додумываю, і він тут про це безумовно не говорить. І мені не хочеться ведати, як мої брати і сестри у Пілипах покутують, глядячи на ваше життя. Мені хочеться бути Христом у його володарстві. Мені хочеться, каб гэта Євангелія реалізувалася нарешті у День Христа і вибавила мене. Час. І це так само говорить об тим, що для віруючих так само часом бувають такий час серйозних, складаних розважанняв, непорозуміння об нашій ідентичності. Що нам робити? Як нам жити? Навіть мені лепше зараз жити, або лепше зараз померти, тому що жити не вельми хочеться насамперед в таких обставинах. Но Христос і гэтому надає свій сенс і своє значення, і історія вибавлення про гэта говорить. Но закінчення його розважання так само варте уваги. Ми бачимо, що після такого серйозного і глибокого розважання апостол клопотиться об той самой супольності і дорученої йому Богом місії донесення Євангелія, кажучи, що окей, не глядячи на те, що тяжкі обставини і не вельми хочеться жити часом, мені би хотілося застатися і далі виконувати місію розповсюду Євангелія, для кого, каб у тим ліку і ваша похвала у Христі повеличилася. Що це означає? Ми бачимо, що апостол не просто каже самонадійні слова. Да, типа, я класний, я апостол, і у вас так само все буде добре. І він реально осмислює тяжкості і каже, що послушенство віруючого навіть у тяжких обставинах приносить славу Богу у Христі і у тим ліку розповсюджує Євангеліє. Магчыма, з історією могли б побачити дивне здарення, розважали на початку о хворобах, коли християни перших стагодзяв могли доглядати, не глядячи на то, що їх презирали, ими погорджали і їх забивали, могли доглядать за хворыми людьми у час эпидемии холеры, до которых нават тяжко было докранаться. Мы часто это повторали, но это рычайственность ихнего життя. Это так само, не глядя на тяжкие обставины, заявляло славу Евангелия и приносило славу Бога в их штодённом житті. Не глядя на то, что держава забирала ихние правы, и они заставались довольно добрыми громадянами, которые выполняли свои обовязки и працевали. Якія не імкнулися отпомстить жудасному Нерону, но заставалися верными Христу и знов-таки робили свою працу, и мы побачили, что апостол нават закликал молиться за гэтые самые улады, якія дочиняли только шкоду. И все это было невероятно крутым свечением Евангелия тому свету, в которых жили пилипцы. И что давало все это им надею? Не просто слово апостола, но мне здається, что как раз-таки само Евангелие и приклад Христа, який прийшов в цей світ, утіловився у чоловіку, у тим, що він покутував на крижі і у воскрес на третій день, пробачте. І усе це надає сенс Євангелія, як у історії пілипців, так, мені здається, і у нашому з вами щоденному житті, в яким доволі шмат таких же викликів у питанню, хто ми, куди ми йдемо, як особа, як церква, як у церква нібито, церкви, во всем свете, потому что сегодня шмат то говорить об том, что церква небыта малее, что она не актуальна, что никто уже не ходит туда и не слухает Евангелие, что это не цікаво, и это атакует нас. И мне кажется, что вертание до Евангелия, еще раз осознавание его радости, якая постоянно возрастала апостолу, дает нам классный отказ в этом, кажучи, кто мы такие, что Бог оправдал меня у Христа, что теперь я его слуга, я святый, накольки бы это дивно не гучало. І об тим, що Бог приготував мені так само чудовну будучи, він клопотиться про кожен мій день, освячає мені, даючи мені спізнавати його про своє слово, і тим ліку, коли я чую проповідь у неділю, наскільки на мені зрозуміло застається, або не зрозуміло. Ось. І на те, що все це урешті-решт скінчиться огромадною похвалою і радістю в Ісусі Христі. І мені здається, що це вельми чудовно ободірює і дає класну євангельську перспективу поглядіти трошки далі за те життя и его тяжкости, которые мы сегодня проходим, знов-таки обопираючися на Евангелие. И подсумовуючи наше короткое разважание и историю Пилипса, мы можем зробить таких 7 невеликих выснов для життя у тем самым жорстким свете на ускрайку, потому что читаючи это послание, накольки бы зараз это, может быть, не вельми корректно гучало, мне подалося, что у нас есть шмат чего подобного с этими людьми у Пилипах. Но проще того, что нас не забивают, безумовно. Мы живем на ускрайку, мы лечим себя отсталыми людьми, у которых ничего не отбывается, и мы часто отшиваем себе закинутыми. Христа нам треба. И вместо сирот гэтага усяго, каждый день нашего життя, дякуючи ласты Христа, нам треба узгадывать об том, что Евангелие заявляется реально громадной каштовностью, которую Бог доручил церкви. И оно не просто мусит находиться на периферии и быть еще с одной опцией моего життя, но быть у самой сердцевине, тем, что мотивует меня. Евангелие так само дає особе новую идентичность у Христа на супер к часам распоусюдженной культуре, в которой мы живем. Евангелие так само и у тем, что у Христа мы дойдем до конца, что дает нам ободерывание, что наша вера не будет марной, наше сподевание на Христа не развалится рано или поздно. Так само Евангелие говорит и раскрывает наши очи, и дает нам жить осенсованно, не просто плыть по плыни и на махчинность, у свете Божьего Слова осенсовывать речаисность, осенсовывать особу Бога и познавать Его. Нарешті Евангелие открывает перспективу глядеть про наши почути, эмоции и покуты. Нарешті, шостий пункт довольно дивный, але стандартные мотивы и помкнения нашего життя, напевно, мая визначать не жорсткость света, в яким мы живем, и коли раптом хтось скажет, что, чувак, хотим закидывать тут автобус с хворыми, махчима нам не треба это робить, потому что наши стандарты и мотивы мусят базоваться на радостной вестце и клопоте о ближнем. И нарешті, Евангелие закликает меня прожить свое рутинное житие для славы Бога. Таким житием, какое у нас есть. С нашей працей, с нашими относинами, с нашей моемостью, с нашими тяжкостями и часом, ну не часом, и грехами, с которыми мы верных и с которыми живем, до самого дня Иисуса Христа, когда Он придет знов и обновить житие всех верных и сделать новое створение, у котором мы будем радоваться, поузыходячи. Так же, как апостол Павел, который глядел на всю дичь и всю жесть, которая отбывалась, но знаходил место для радости, потому что он глядел на Евангелие про все, что его здаралося. И мне кажется, для нас с вами это классное ободерывание и классный напомин. Не просто заклик до морализма, что, чувак, давай радуйся, калі не масіл радавацца і твой дом згарэў. Но кажуць, што да, не гледзячы на гэта ўсё, Бог даў мне штосьці большае, больш каштоўнае, і я ведаю, што ён мяне не пакіне, таму што і гэты прыклад з гісторыі таксама нам кажа, што Бог не пакінуў Павла, Бог не пакінуў сваю царкву. Хаця Павлу, канешна, цяжка было, напэўна, знаходзіцца ў турме, но мы пабачылі таксама ўсе ўладнасці і клопат Бога аб гэтым. І мае абставіны таксама могуць паслужыць славе Бога. Там, дзе зараз знаходжуся, магчыма, у мяне няма павышэння па кар'ернай лесвіцы класнага, магчыма, я не здабыў свой дыплом нарэшце, каторы так марыў здабыць. Но я ведаю, што гэта таксама можа паслужыць Божай славе настолькі, наколькі мне дадзена. І давайте напрыканцы тады таксама коротка устанем і памолімся. І падзякуем Богу за радасную вестку і таксама за тое, што надышла до нас.